это мы все сказали про форму, про внутреннюю коалицию демократическую. Но вы все-таки как главный специалист в мире по Эйзенштейну. Вопрос такой. Насколько все-таки осознанно Эйзенштейн отвечал на запрос вот этот, как бы, сталинский перехода как бы, от утопии большевистской и коммунистической к такой традиционной Российской империи в фильмах Невский и Иван Грозный? Как бы он понимал, что это, ну, в каком-то смысле заказ, мы-то знаем, что это так и было. И как вот как он внутри себя это, как сказать, балансировал.
Так, давайте начнем сначала. Значит, я бы не хотел проводить вот такие прямолинейные параллели между там, условно-коммунистическим и условно-самодержавным правлением. Дело в том, что это разные категории. Ивана Грозного, вот из Эйзенштейновского, узнают в разных странах по своим тиранам. На самом деле, Иван Грозный – это не про уклады и не философские там, системы типа феодализма или коммунистического, да, правления, а это на самом деле рассказ о тиране, таким, какими были там сёгуны в Японии, или Карл XII в Швеции, или Филипп II в Испании. То есть в каждой стране проводят параллели с эйзенштейновским Иваном Грозным, говорят, это наш такой-то. То есть это всякое самодержавие, скажем так, всякое самовластие. Это не просто там вот портрет Сталина, это не портрет Сталина.
Нет, я не про это забыл, как бы нет, это не было как бы сравнения со Сталином. Просто что это был как бы госзаказ на возвращение к имперской истории, которая в каком-то смысле как бы сменяла парадигму коммунистической утопии, да, что ну, как бы. Возвращаются к каким прогрессивным царям, сожирателям как бы земли.
Ну это да, это то, что хотел Сталин от него.
Да.
Но Эйзенштейн ушел от этого. Равно как и Александр Невский. Александр Невский не является собирателем земель или каким-то. Он является только защитником. Обратите внимание, что в фильме «Александр Невский» нет абсолютно никаких ни имперских, ни амбиций. Абсолютно. Там идет разговор о том, что вот есть опасность вторжения накануне Второй мировой войны. Там абсолютно ясно, что это параллели. С одной стороны, это житие святого Александра, с другой стороны, это почти агитка. Он знал, что он делает именно агитку, или, скажем, лубук, как это сделал Малевич во время Первой мировой войны. Есть целый ряд малевичских лубков, которые противостоят германской машине военной, да, обратите внимание, Эйзенштейн кое-где цитирует прямо малевичские лубки. Но это лубок. Лубок в традиции Серебряного века и наших православных житей. Но не более того. Там никаких имперских амбиций абсолютно нет. Другое дело, что Эйзенштейн не дали снять целиком фильм. Он же хотел заканчивать тоже заведение, когда значит, Иван, простите, Александр победил на Чудском озере. У него в сценарии было, дальше он должен ехать к хану, Золотую Орду кланяться и победителю. Что-что?
Получить ярлык на
Ну да, и он вынужден, потому что у него нет пока сил справиться с тем врагом. И он стоит на коленях победителя, тоже метафора очень существенная. А там при дворе этого хана есть два русских князька, которые переметнулись полностью на сторону Орды, и они боятся Александра. Александра боятся, что а вдруг он захочет их земли тоже присоединить. И они втирают в его шлем, я знаю, что русские князья зачерпывают воду шеломом и пьют воду из реки. И зная, что этот Александр тоже так делает, они втирают ему яд и отравляют его. И он умирает, потому что придумал, что он делает крюк по пути из Орды в Москву, Ярославль на самом деле. Он едет через Дон, И на месте будущей Куликовской битвы он из Дона черпает, действительно отравляется. И в его сознании, уже потусторонним, возникает холм, на котором стоит Мамай, его правнук Дмитрий Донской со стягом лика его Александра Невского, значит, противостоит Мамаю. И Мамай развеивается точно как у Блока. Вот на поле Куликова, если возьмете Блок из свою поэму, Эйзенштейн по Блоку сделал финал, такое послесловие как бы к победе и унижению хана. Мы видим, как его правнук побеждает с его ликом на стяге. А потом его несут через всю Россию, Александра, это плач такой, реквием, он в конце делал, и солнце русской земли погасло, то, что потом Пушкину написали, а это было по поводу Александра Невского, сказано впервые, закатилось солнце земли русской. Трагедия победителя была сначала темой этого фильма, который называл «Русь». Но Сталин лично карандашом провел черту после Пскова, после речи Александра, и в Эйзенштейна в мемуарах написано: «Не моей рукой была проведена красная черта», и было сказано: «Не может умирать такой хороший князь». Фильм кончается здесь. Но Сталин боялся смерти, и он себя явно идентифицировал с Александром, он не хотел видеть вот этой смерти героя. А это был плач, на самом деле, плач победителя. Вот. Это Александр Невский. Что касается Ивана Грозного, то, конечно, он понимал, что от него ждут, но он рисковал показать, что такое самокрушение самодержавия. Хотел быть как Бог, будешь как червь. Это абсолютно известно даже из самих писаний Ивана. Извините.
У меня вопрос как раз. Но поскольку как раз сейчас здесь экран, вот, вы как раз говорили о фресках, как раз о Иване Грозном. Я хотел спросить, вот в эпизоде детства Ивана, когда происходит как раз прием, ну, прием, если не ошибаюсь, прием послов, на заднем плане как раз с ногами, это же фреска получается?
Что на заднем плане?
Когда вот прием вот этих как раз литовских послов, если не ошибаюсь, и на заднем фоне как раз таки прописано, как раз на полный зал был прописан как раз персонаж, у которого ноги были с солнцем, где, детство Ивана, где как раз таки происходит прием. И как раз таки, не знаю, может, имеет смысл просто промотать, просто потому что я не видел этот эпизод. Я просто хотел спросить, это можно же рассматривать как фреску?
Да, там. Действительно, очень много.
Там еще было такое монтажное соотношение ног Ивана, еще молодого, и как раз-таки вот это как раз-таки панно получается. Вот, панно.
А это все работа тогда, да, постоянным художником у Эйзенштейна? Мы это все уже фрески делали.
Да, вот я жалею очень, что...
Сейчас я могу сказать.
Да.
Я думаю, что мы это все равно художник, да, заводчик Матемаса, родившийся в местечке вот, в белорусском. И показавшись, извините, что я призываю, вот как бы именно про фрески, эта история, у нас даже есть воспоминания Елены Серёжи, что он, это когда молодой 35-летний еврейский человек, он мать делает фреску с солнцем, он обращается к руку, он даже не говорит ничего общего с православной, с христианской станковой живописью, монументальной живописью, это не имеет. Это предместие постмодернизма. Но это, опять же, история совершенно вне кино. Может быть, кстати, тоже вопрос. Думал ли Эйзенштейн, как на эту фрески, эту картинку с собственным составлял или нет? Правда, что очень правильный, важный вопрос. Но она знает, кто это пишет, что это рисует, проще просто языком. Правда.
Это
правда, штука.
Страх. Я хотел бы тоже сказать, что эти фрески на самом деле не повторяют реальные фрески, там почти нет цитат. Да, Эйзенштейн говорил, что вот то, что мы видим на стенах, это Иваново понимание того, как развивалась древняя история и что такое миф. То есть вот если мы видим страшный суд с этим огромным Господом, да, это ведь не реальная фреска, да? Эйзенштейн дал художникам, я как раз подобрал в презентации образцы из ярославских церквей, из новгородских церквей. Художники это знали. Но он говорил им, вот как Иван себе представляет Вседержителя, это внутренний монолог, спроецированный на стены. В самом начале, когда мальчик Иван сидит на троне, на всем потолке ангел апокалипсиса с мечом и весами, которые так никогда не расписывались в потолке. Я показывал, первый вариант вообще был крестовые своды, никаких не было росписей. Потом Изошин понял, что Иван воспитывался на чтении священных книг и на лицезрении этих икон и фресок. И он себе придумал вот эту мифологию, и то, как он ее придумал, Изошин и спроецировал на стены. Это на самом деле не подлинные фрески. Вот так он представлял себе ангела апокалипсиса. И себя сравнивал с этим ангелом. Его ножки не достают до пола, а за его спиной мы видим ноги этого ангела, попирающего Вселенную. То есть прямая рифма ног маленького Ивана, не достающих до пола, этих попирающих мощных ног ангела. Да, и так каждая почти фреска есть преображение внутренним миром Ивана, мифа или какого-то мотива евангельского или ветхозаветного. То есть в данном случае надо воспринимать тоже фрески не как реалистические, а как проекцию внутреннего монолога вовне.
А когда там появляются фрески, как раз таки переобличников, которые на фоне Владимира Сталинского, они тогда в каком смысле что отображают?
Там, где, в цветном эпизоде, вы думаете?
Да,
там 40 великомучеников. Это знаменитая фреска, которую он точно повторил. Кстати, вот в этой сцене повторение только гораздо больше, там на весь свод сделаны 40 великомучеников, это известный сюжет.
Севастийский, да? Бельведозером, как
сказать. Да. И удивительным образом, что этот бедный Владимир Ставицкий оказывается вписанным 41-м мучеником, еще не ставший жертвой, он уже вошел в этот контекст мучеников Иван Твоей тирании.
Потому что Сталинские же утопили в озере, да, в
этой
реке?
Да, Сталинскую.
Да, утопили, поэтому именно 40 мучеников Севастийских, которые вот в воду должны пойти, где-то замерзать в воде, правильно?
Может быть, я не знаю.
Может. 40 тех самых погибших в воде от холода.
Утопили мать.
Мать утопили?
Да.
Поэтому этот сюжет, это ее случайно.
Не знаю, может быть, нет, не знаю.
Ну, вода, подожди, вопрос про пост, про просмотр здесь 10-й раз. Почему вода, почему солнце, почему нужно? А я не думаю про нужно. Я думаю, что это от первого так придумал.
Ну, это будет в третьей серии, там упоминается, когда Евросиния Ставицкая будет утоплена в шестне реке, да?
В шестне, да, где? Да. В Горицах. Да. В Горицах на шестне.
Скажите, пожалуйста, вот
мне очень жаль, что мы начало, не можем посмотреть.
Начало фильма «Царь Лунгина», вот когда там начинается со сцены покаяния. Вот вы наверняка же смотрели этот фильм. Какой? «Лунгина, царь».
«Лунгина» не видели.
Да, мы не видели.
Еще раз, скажи, пожалуйста, про Хасти, вы говорили о полифонии. Не могли бы вы рассказать подробнее о костюмах других персонажей, помимо как раз таки, ну, то, что вы говорили про костюм Ивана Грозного, но что значит другие костюмы, как раз, например, там, костюм Марии Скуратова, например, или как раз костюм обличников?
Да, это хороший вопрос, у меня уже нет. Я хотел показать как раз, а у нас Иван Грозный возник.
Ну, можно включить, не знаю.
Вы не устали еще от этого?
Нет.
Нет, ну хорошо. Что сделал с Малютой Иван? Малюта сначала в тряпе, буквально в таком рубище в Казани, в первой серии, а потом появляется в... Да, может, я не знаю, сначала прямо...
Может, имеет смысл, где первопричников, а точнее, вот этот эпизод, где монолог, ну, диалог как раз Ивана Грозного и Скуратова, как раз, потому что он смотрит в них, как раз, и там костюм.
Значит, он сделал опричный костюм, кафтан, но мохнатым, и сразу появился медвежья ухватка. Он сделал метафору, потому что Малюта медведь такой, который безжалостен, который душит всех своих объятий. Так что вот у Федьки гораздо более аккуратный тот же самый кафтан, но сжатый и даже элегантный. А Майот, наоборот, это, у них все время идут такие звериные метафоры. А вот. А звука нет?
А я хочу еще покажешь.
Вот здесь видно.
Thank you.
Оно никуда не делось, и, к несчастью, эти пять укладов равной мере определяет настоящее. Так что все, что, во что он верил, как в завтра, стало переноситься на послезавтра, а потом на послепослезавтра. Поэтому идея вот этой трагедии утопии 20-х годов, она не только из Эйзенштейнской трагедии, она вообще у всех утоплена и не возьмите наших левых идей того времени. Но она у Эйзенштейна, тем не менее, осложнена историзмом. То, чего, например, мы не очень чувствуем Малевича, а у него она тоже была. Я должен вам сказать, что у меня было потрясение, когда я в Амстердаме увидел огромные листы с маленькими репродукциями икон, которые выпрямил Малевич, чтобы объяснить свой путь к беспредметной живописи. Оказывается, почему-то не приводится и не выставляется. Для немецкой выставки, которая уехала в годы 20-е годы, он попытался рассказать язык геометрии через иконопись и через фрески. И это существует в Амстердамском историческом музее. Понимаете, то есть мы немножко воспринимаем Малевича тоже односторонне.
Нет, я про это знаю, что он был связан с идеями Федорова. Там.
Конечно, конечно. Это манифесты, которые печатались в короткий период, там, скажем, между 20-м и 23-м, 24-м годом, они создали такую ауру, что мы до сих пор за ними не видим более сложной реальности, которые были у каждого из наших левых. И у Эйзенштейна была очень трагическая. Он взял не случайно Потемкина тот момент, когда в революции обе стороны не стреляют. Это фильм о братстве, о том, что мы не должны уподобляться Каину. Там идея Каина и Абеля, которая потом пройдет до конца его дней, она впервые возникает в Потемкине. А мы Потемкина воспринимаем как призыв к восстанию. И тогдашняя пресса писала, что вот фильм, который учит того, как надо восставать матросам. А там про другой разговор. Там разговор про то, что не стреляйте, вы братья. Так что нам пересматривать надо все заново. Вообще все то, что писалось тогда.
Оно не совсем... Это очень хороший финал для нашей встречи. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам. Сегодня совсем не то произошло, что мы думали, но ничего, как-нибудь.
От этого еще интереснее.
Скажите, пожалуйста, вы встречали монографию Георгия Петровича Федотова про митрополита Филиппа, в которой очень глубоко, и она писалась тогда же, когда создавался фильм, или даже раньше. Мне просто повезло, что этого человека мне открыл Григорий Соломонович Померанцев. И он мне сказал про этого агиографа, который написал не житие, а реальную монографию о жизни Филиппа с исследованием, как получился такой грозный, который получился. Да. Там, буквально, с генетикой.
Да. Я знаю, об этой книге я ее не читал, к сожалению, но я знаю о ней. Я читал выдержки из жития Филиппа, пересказанные в 20 веке.
Нет, надо... она есть, он издан. И...
Да, да, я знаю. Это очень важное исследование. Ну, Эйзенштейн его нарисовал, в общем, как свое альтер-эго там на экране. Совершенно понятно, что для него Филипп – это он сам представлен на экране. Идеализированный, конечно. Спасибо вам за внимание.
Спасибо.
Что
вам спасибо.
Скажу самое важное, и эта выставка, и то, что мы здесь сегодня присутствуем, это выставка даже, наверное, не потому, что 80 лет Ивана Грозного, не потому, что рисунки, не потому, что Алма-Ата в 44-м году и какие-то аллюзии с тем на 80 лет до нас, жившим поколением, а для меня в первую очередь почему контуры. Когда Саша Штейн сказал, про что твоя выставка? Я хочу сказать, что моя выставка, спасибо Новому Хирычу, в 92-м году я первый раз оказалась на Красной Пресне в Музее кино. И если бы не эта первая встреча с Клейманом, он стоял как раз так же напротив белого полотна экрана, я даже еще не понимала, что такое года. Это же потом, в 33 мире, я об этом узнала. Оказалось, по зову сердца. И этот первое впечатление, первый всплеск. Первые два слова, которые Михаил сказал, я сидела в этом зале, в музее кино, его уже нет, на этих приступчиках. Места не было, чтобы вот как вы здесь сидите. Дикая толпа народу. Не понимаю, куда я прихожу, не понимаю, зачем я знала Ахматову, я знала Шарнаха, я уже открыла фонтанный дом в 89 году с школы политического театра. Еще раз, не понимая, куда я иду, увидев Клеймана, может быть, вы оказались, увидели эти листы здесь, к вашим очам преподнесены. Спасибо вам. И выставка не про Эйзенштейна, контур не про рисунок и не про те куски видео, которые мы здесь видим. Это и выставка, подтверждение, мое личное подношение Михаилу. Спасибо вам за все.